говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого выпуска. Суровые морозы в России унесли жизни еще 30 человек. Израиль обвиняет Иран и Сирию в причастности к теракту в Тель-Авиве. В Турции снова арестован Мехмед Али Акджа, покушавшийся на Папу Римского. В большинстве регионов России по-прежнему суровые морозы. За последние сутки замерзли насмерть еще по меньшей мере 27 человек, в том числе пятеро в Москве. Аварии в системах энергоснабжения произошли в Челябинске, Воронежской области и в Подмосковье. Крайне низкие температуры отмечены в ряде районов Европы. В Риге самая холодная погода за последние 100 лет – -27. В Дании и на Украине закрыты школы. В Норвегии 26 тысяч человек остались без электричества. Более 1000 деревенских жителей на востоке Турции из-за сильного снегопада оказались отрезанными от внешнего мира. В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области произошел взрыв в жилом доме. Погибли 2 человека, 17 получили ожоги и травмы. Сильный пожар, возникший после взрыва, локализован. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Гоненко.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по Владимирской области, инцидент произошел около 4 часов дня в мебельном магазине, расположенном на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома на улице Люксембургской. После взрыва в помещении возник сильный пожар, который спасатели тушили несколько часов. Большинство пострадавших с множественными переломами и ожогами были доставлены в центральную районную больницу. 7 посетителям салона помощь оказана на месте происшествия. Все жители дома эвакуированы и размещены в ближайшем детском саду. Возможно, городские власти поселят пострадавших в санатории Гусевский. На место происшествия прибыли не только власти Гусь-Хрустального, но и руководство областного управления МЧС. О причинах случившегося в МЧС пока не говорят. По одной из версий, взрыв возник из-за утечки бытового газа. Вместе с пожарными на место происшествия выехали представители всех оперативных служб. Для Радио Свободы Светлана Гоненко, Владимир.
Нижегородское отделение партии «Родина» исключило Андрея Клементьева из списка кандидатов в депутаты областного законодательного собрания. Накануне предприниматель Клементьев был задержан как подозреваемый по уголовному делу о грабеже в особо крупном размере. В новом варианте списка кандидатов Родины вместо Клементьева значится теперь Алексей Рогозин, сын лидера партии Дмитрия Рогозина. Выборы в законодательное собрание Нижегородской области назначены на 12 марта. Израиль обвинил Иран и Сирию в причастности к теракту в Тель-Авиве, где в четверг при взрыве были ранены более 20 человек.
У нас есть достаточно много конкретных доказательств. Тегеран финансировал террористов. Планировали теракт в Дамаске, поскольку именно там находится штаб-квартира исламского джихада, а непосредственными исполнителями были члены ячейки исламского джихада в Наблусе.
Сказал советник премьер-министра Израиля Ранан Гисин. Как сообщает израильское радио, министр обороны Израиля Шауль Мафас представил доказательства причастности Ирана и Сирии представителям США, Европейского Союза и Египта. В Турции снова взят под арест Мехмед Али Акджа, покушавшийся на Папу Римского в 1981 году. Об аресте распорядился Верховный суд Турции, аннулировавший постановление суда низшей инстанции об освобождении Акджи из тюрьмы. Акджа вышел на свободу на прошлой неделе. В заключении он провел почти 25 лет, 19 в Италии за покушение и 6 в Турции за другое преступление.
Радио Свобода. Новости.
В Венгрии продолжаются поиски жертв авиакатастрофы, происшедшей в ночь на пятницу в районе границы с Словакией. В горах упал словацкий военный самолет. Погибли 43 человека, один уцелел. Самолет Ан-24 должен был доставить в Словакию из Косово словацких военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии НАТО. Говорит президент Словакии Иван Гаспарович.
Случившееся – трагедия для нас, потому что погибшие выполняли свой гражданский долг, свою обязанность защищать мир.
Сказал президент Словакии. Причины катастрофы пока неизвестны. В Ираке Аднан Аль-Дулайми, один из наиболее влиятельных лидеров суннитов, призвал похитителей американской журналистки Джилл Кэрролл немедленно освободить ее.
Я призываю, я молю тех, кто захватил Джилл Кэрролл, отпустите ее. Она женщина, которая переживала за Ирак, защищала иракцев, осуждала войну. Она здесь, чтобы освещать события в Ираке для всего мира. Отпустите ее во имя Аллаха, во имя всего того святого, в которое вы верите.
Это был лидер иракских суннитов. Внештатный корреспондент Christian Science Monitor была захвачена 7 января. Похитители угрожают убить ее, если в Ираке не будут освобождены все женщины-заключенные. Верховный суд Украины подтвердил незаконность приватизации Никопольского завода ферросплавов. Решение, принятое в пятницу, окончательное и обжалованию не подлежит. Адвокаты владельца завода намерены теперь обратиться в Европейский суд в Страсбурге. Контрольный пакет акций Никопольского завода был куплен в 2003 году предпринимателем Виктором Пинчуком, зятем тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. Госдума России отклонила поправки к закону об альтернативной гражданской службе. Депутаты не согласились, в частности, с предложением сократить ее срок с 3,5 лет до 3. Кроме того, отклонена поправка, разрешающая призывнику проходить альтернативную службу в том регионе, где он живет. В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Погибли все 5 человек, находившиеся в машине. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде под Выборгом. По предварительной версии, у автомобиля, оказавшегося на переезде, заглох двигатель. В Лондоне сенсация. В Темзу заплыл 6-метровый кит. Специалисты определили, что это бутылконос, редкий вид северных китов, обычно обитающий в морских глубинах. Как он заплыл в Темзу – загадка. И в заключение напомню основные новости этого часа. Суровые морозы в России унесли жизни еще 30 человек. Израиль обвиняет Иран и Сирию в причастности к теракту в Тель-Авиве. В Турции снова арестован Мехмед Али Агджа.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я по свету немало хаживал, жил в окопах, в землянке, в тайге. Похоронен был 2 раза заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но Москвой я привык гордить, но Москвой... Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва».
О своих любимых пластинках актер и режиссер Вениамин Смехов расскажет во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В передаче из цикла «Документальное кино» Тамара Лиленкова представляет режиссера Армана Еретяна и героев его картин.
Арман Еретьян вообще-то собирался заниматься игровым кино. Однако журналистская работа и высокий бюджет, необходимый для игровых проектов, повернули его карьеру в другую сторону. Уже его второй документальный фильм принес режиссеру успех и известность. Я попросила Армана Еретьяна рассказать, что он считает самым интересным в съемках неигрового кино.
Мне больше всего в документалистике нравится, когда первые дни как режиссер и герой, а уже во второй, в третий, в четвертый день уже как друзья общаемся. И даже они камеру не замечают, и даже были случаи, когда говорят: «А вы снимаете? Вот снимите, сейчас я скажу кое-что». То есть уже идет такое сотрудничество. И это все от того, что режиссер в первую очередь должен найти время до съемок, поближе познакомиться, полюбить своих героев и в конечном итоге, конечно, дружить.
Дружить во время съемок или потом дружить тоже? Потому что это достаточно трудно бывает.
Потом точно невозможно. В принципе, это ужасно. Ужасно и немножко эгоистично. Но я люблю свою профессию. В Армении очень колоритно все и очень спокойно работается. И люди очень откровенны, там очень хорошо могут рассказать и нестандартно рассказать о себе, о друзей, о том, как живут. И нету такого пафоса.
Как вы нашли своих персонажей фильма «Под открытым небом»?
Где-то 1.5-2 года назад я просто после съемок ходил в офис. И вижу, сидят Саша и Наташа рядом, где-то 5-6 собак. птица какая-то сидит на плече Саши. И они вслух читают книгу. Притом рядом томами лежат другие книги.
«Господа, — говорит он, задыхаясь, — пью я за здоровье почтенного, изнуренного, но все еще не забитого и бодрого русского крестьянства. Какой хороший тост! Да, неприглядное горькое ваше житье, господа. Это точно, что житье наше неприглядное. Я люблю Хемингуэя, а он любит Стругацких. Булгакова люблю. Вот у нас Салтыков Щедрин есть, я читаю. Вот. Еще вот здесь книги есть. Мы почти постоянно читаем. Журналы находим. Книги или приносят, или тоже находим. Или покупали, когда еще на ногах были.
Знаете, что купили? Карлсон, который живет на крыше.
Мамушка, да, это Карлсон. Книга.
И что там, Винни-Пух был, да?
Да, про Винни-Пуха. И мы вместе читаем.
Вот чего я не люблю, ребят, знаете чего? Эту желтую прессу. Вот она ее читает, а я не люблю.
Я лучше Ремарка почитаю. Скотта Фицджеральда, Эдгара По.
Я сразу вот стою и боюсь подойти к ним, чтобы не нарушать вот космическую вот эту сферу, которую они создали. И просто смотрю. Долго, где-то 40 минут я стоял и смотрел, что будет сейчас, что будет. После этого они как-то уже, вот вижу, собираются уходить. Но я подошел, там собаки лаяли на меня, они остановили их. Познакомились, и где-то 2 часа мы пообщались с ними, без камеры. Они были на ногах, они работали, они убирали двора, подъезды разные, и жители дали им деньги, одежду, еду. То есть жили нормально, даже арендовали комнату в городе.
Я уже практически 10 лет здесь. Практически уже 10 лет. И я сейчас выехать никуда не могу. И в принципе и не хочу. Потому что в России гораздо хуже. В России гораздо хуже. Намного хуже. Малолетки забивают бомжей насмерть. Насмерть забивают. На чердаках встречают где-то там. И забивают насмерть ради развлечения. И все. Во-первых, это раз. Если я сейчас, вот сейчас куда-нибудь выйду в Россию, меня на первом же перекрестке остановит милиционер, заберет спецприемник. Я буду весь вшивый, весь в обшах буду. Вот сейчас я чистый, и у меня ни в шее ничего нет. Я здесь.
Знаешь, здесь менты, и вот здесь люди. Они классные. Они как ангелы, это правда. Пусть их Господь благословит, сохранит.
Ой, какие они хорошие ребята. Здесь у вас менты обалденные. А у нас в России это херня.
Меня ни разу не обидели. Они очень догоняют, говорят, у вас хоть сигареты есть? Покупают.
А что это за люди? И как они туда попали?
В фильме одно предложение есть, что мы приехали сюда и потеряли паспорт. И нас не пустили потом в Россию обратно. А почему приехали в Армению? Они каждый раз разные ответы дали мне. Я в конце концов думал, что в принципе это и не важно.
Мой старший сын Филипп сестре сказал, едь и привези мою маму. Говорит, она на улице живет. Он сказал, неважно, хоть без рук, без ног, едь и привези. Не пустили без документов. Я не хочу им проблемы делать. У меня мама уже старенькая. Мои дети свою жизнь как-то наладили. А я приеду, хаос внесу в их жизнь. Это невозможно. Если только здесь, может, мы как-нибудь очухаемся, где-то будем работать. Давайте споем. Музыканты мои, дети, поцелуем. А мы, когда лежим холодно, мы поем.
Ледяной горою
айсберг из тумана
выплывает. Выплывает, выползает.
И несет его течение.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу из цикла «Документальное кино». Мы представляем режиссера Армана
Еретьян. От руки написал коротенький синопсис, который спустя почти полтора года финансово поддержала студия «Фишка Фильм».
Когда я приехал в Армению, собрал группу, сказал: «Ребята, уже собираемся снимать». Начали искать героев, так как я не знаю, где они спят. Я знал какое-то место примерно, а там их не было. И мы начали искать. Там детей спрашиваем: знаете вот таких? Да, знаем. Они вот, идите, покажем. Пошли туда, их нету. Потом с этого двора другие дети показывали сейчас, где они живут. И вот так где-то за два дня мы нашли вот этих героев, великолепных людей. А они лежали, не двигаясь, лежали на улице просто. И когда я сказал: помните меня, но это было уже полтора года назад. Ну, по-моему, вряд ли помнили. Вот никак не могу забыть вот эту фразу. И лицо Сашки, когда вот он поднял голову и сказал: ребята, оставьте нас, мы уже собираемся умирать. Но это было ужасно. Не в том дело, что я уже терял своих героев, а вот таких прекрасных людей. Я сразу сказал: ребята, не будут съемки до тех пор, когда они не встанут на ноги. И мы где-то 5 дней просто ухаживали за ними. Еду принесли, теплую одежду, накрыли вот эти целлофаны, которые там. Они не хотели подниматься больше. Они лежали и не хотели. Мы перед Новым годом сказали: не хотите в баню пойти? Давайте мы вас отвезем в баню. Но мы шикарную баню не отвезли их. Отвезли в ту баню, куда они сами каждую неделю ходили. Чтоб и они себя тоже неловко не чувствовали. Это тоже очень важно.
Протопи ты мне баньку по-белому. Я от белого света отвык. Давай Pink Floyd споем.
А ты слова помнишь, Pink Floyd? Давай Фредди Меркьюри споем. Да. Ты за Монсеррат Кабалье сойдешь, а я за Фредди, да?
Давай Битлз споем. Да, yesterday.
I might trouble, it's too far away.
Нет, не можем петь. Певцы из нас не получились.
А потом с ними и встретили Новый год. Костер сделали, селедку купили, картошку. Символичный такой. Да им и много не надо. Если мы там накрыли такой стол, они не открылись бы. Нужно было сделать ту атмосферу, как они живут.
Мне 45 лет. В этом году будет 46. Наташе уже 46. Она немножко постарше меня на годик.
Я немножко постарше, но у меня годы один идет за 3 от такой жизни. Короче, можно считать, что мне уже 100 с чем-то лет. Это как на севере. Год за 2. У меня шинель была. Я в шинели раньше ходила. Шинель номер 5.
А потом даже шинель украли. Мы около детской библиотеки там на траве ночевали. Мы практически, вот уже скоро будет 4 года, мы с ней ни на один день не разлучаемся практически. Ребят, с Новым годом! Ну давайте, с Новым годом!
Рассказывает кинорежиссер Арман Еретьян.
Было очень трудно. Я все время думал, что теряю своих героев. Даже ночью ассистенту звоню, говорю, сегодня еду понесли туда? Говорит, да. Говорю, а ночью поехали туда? Говорит, нет. Тогда же сейчас же едем посмотреть, как они там.
Сашечка, миленький, родной, иди, сыграй что-нибудь для меня.
Хорошо.
Я люблю тебя, ты чудесный. Сходи, попытайся сыграть.
Попытайся, Сашечка.
Сыграй, мое чудо. Как хорошо, что ты можешь вставать. Сыграй, родной.
Я единственное, что боюсь, чтобы не упасть, потому что ноги ничего не чувствуют. Ничего. Абсолютно ничего. Руки, ладно. Наташка мне уже сигареты прикурит. У нее пока еще руки работают. Руки работают. Ноги, правда, тоже не работают, а руки пока еще работают. Вот она мне сигарет прикуривает. Когда-то и первый прелюдию Рахманинова, и второй концерт Рахманинова играл когда-то. Сейчас я умею сразу тоже не могу сыграть.
Каждый день где-то два раза мы с ними сидели, обедали, завтракали, вот так. Потом мы два дня не снимали, и третий день умерла Наташка. Саша просто не мог говорить, просто он сидел и плакал очень долго. А потом успокоился и стали общаться.
Я без нее просыпаюсь ночью и слышу ее голос. Я отзываюсь, а толку что? Ее нет.
А мы когда лежим холодно, мы поем.
Ледяной горой
айсберг из тумана
выплывает,
и несет его течение
по бескрайним по волнам. А я про все на свете с тобою забываю. А я в любовь, как в море, бросаюсь кораблем. А ты такой холодный, как айсберг в океане. Эх, ребята, у меня никогда в жизни такой женщины не было, как Наташка. Никогда. Я с женой 10 лет прожил, нажил двоих детей. Вот такой женщины, как Наташка, не было никогда.
И через 3-4 дня он тоже умер. И он все время говорил, ребята, я не хочу жить. Но он не сделал самоубийство. Тут такая история. У бомжей каждая минута, каждая секунда жизни – это борьба. То есть, если внутренне он не будет бороться за жизнь, не будет думать, что... Все, я держусь, я буду жить, буду. Он умрет сразу. Вот мне кажется, когда Наташка умерла, Сашка просто сказал все. Так, сам себе сказал все, по-моему. Мы предложили, вот Сашку сказали, Саш, ну давай, у нас связи есть. Давай хоть тебя повезем в Саратов. Он сначала сказал нет. Не хочу, ребята, сказал. Потом мы снова. Наконец-то он дал согласие. Все, едем в Саратов. Я не хочу тут остаться, ребята, не могу. Без Наташки не могу спать, ничего не могу делать тут. Вот в следующий день я собираю группу. Ребята, никто гонорар не будет получать, если мы поедем в Саратов. То есть я хотел Сашку снимать еще на дороге и так показать, что он едет и вспоминает те дни, которые он жил с Наташкой. Переворот сюжета хотел сделать, и в конце концов, как его встречают уже свои родные родственники. Из группы все были согласны. Никаких проблем, едем в Саратов, нам деньги не нужны. Все, едем, и 5 минут назад Сашка умерла. Умер просто.
Если в Саратов попадете, может быть, мои дети увидят меня. У меня хорошие дети. И может быть, Наташкины дети увидят ее.
Я своим детям оставила фотографии. Там мне гораздо лучше. Пусть лучше они меня тут помнят.
Многие говорят, что фильм получился, потому что там герои умирают. Мне так не кажется, потому что там не смерть. Там история любви, прекрасные герои, которые без всяких комплексов открыты. Даже я первый вариант фильма, который собирал в Армении, не ставил вот смерть героев. Ни Сашки, ни Наташки. Потом группа собирался, чтобы посмотреть, что я сделал. И они просто убедили меня, что надо ставить. Но я не хотел снимать все это. Даже я не позвонил продюсерам до конца монтажа. И когда уже я посмотрел, что фильм получается, тогда уж позвонил, сказал, простите, но вот такой фильм получился. А мы хотели веселые истории про людей, которые под открытым небом живут, но любят друг друга, читают намного больше. И к тому бомжи, но и держат собак и птиц. То есть вот такие нереальные люди. Но то, что вот они такие, мне кажется, это все в фильме видно. Меня всегда везет как-то. Или это наверняка от того, что я всегда после работы и начинаю гулять по всему городу пешком. Или сажусь в троллейбус и там начинаю общаться с людьми. Старики, бабушки, дедушки там сидят, едут. Так. И с ними очень легко говорить. Просто надо что-то спросить и все. Они уже все скажут, как государство живет, как они живут, какие у них проблемы. И рядом кто-то сидит, может быть, вот рядом, который не говорит, он и будет твоим следующим героем. И еще очень важно, когда уже общаюсь, уже тогда я должен быть уверен. Он плывет наоборот течение. Он нестандартный. Он будет дать нам то, что нам самим не хватает.
Я попросила Армана рассказать о фильме, над которым он работает сейчас.
Фильм про женщину, которая поет, грустит, которая одинока, как все женщины. Персонаж, как у Феллини. Но она очень-очень свободная, одевается красочно, театрально и выходит на улицу. Начинает для людей просто петь свои песни. Очень громадная и толстенькая такая. И она поет, танцует. Но она не сумасшедшая. Она просто любит это дело. Она любит сцену. Говорит, что весь мир — это моя сцена. Ходит в город все, Кармен, привет, Кармен. Потому что одевается как Кармен, поэтому все говорят Кармен.
Передачу о режиссере Армане Еретяне подготовила Тамара Леленкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В большинстве регионов России по-прежнему суровые морозы. За последние сутки замерзли насмерть еще по меньшей мере 27 человек, в том числе 5 в Москве. Аварии в системах энергоснабжения произошли в Челябинске, Воронежской области и в Подмосковье. Крайне низкие температуры отмечены в ряде районов Европы. В Риге минус 27. В Дании и на Украине закрыты школы. В городе Гусь-Хрустальный при взрыве в жилом доме погибли 2 человека, 17 получили ожоги и ранения. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. В Венгрии продолжаются поиски жертв авиакатастрофы, происшедшей в районе словацкой границы. Погибли 43 человека, чудом уцелел один, первый пилот. В Турции снова взят под арест Мехмет Али Акджа, покушавшийся на Папу Римского в 81 году. Об аресте распорядился Верховный суд Турции, аннулировавший постановление суда низшей инстанции об освобождении Акджи из тюрьмы. Акджа, проведший в заключении почти 25 лет, вышел на свободу на прошлой неделе. Нижегородское отделение партии «Родина» исключило Андрея Клементьева из списка кандидатов в депутаты областного законодательного собрания. Предприниматель арестован по подозрению в грабеже. Вместо него в партийный список внесен Алексей Рогозин, сын лидера «Родины». Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обещает всемирную помощь и поддержку палестинским экстремистам. Иранский президент встретился в Дамаске с лидерами радикальных группировок. Верховный суд Украины подтвердил незаконность приватизации никопольского завода ферросплавов. Контрольный пакет акций завода был куплен в 2003 году предпринимателем Виктором Пинчуком, зятем тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Погибли все 5 человек, находившихся в машине.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В театральных реестрах музыку обычно включают в категорию музыкально-звуковые эффекты. Но у тех, кто работает с этими эффектами, режиссеров, композиторов, звукорежиссеров, отношение к этим эффектам скорее артистическое, даже поэтическое. Передача Ирины Колесниковой посвящена музыке в театре.
Самая главная мысль про музыкальное оформление у меня вот какая.
Звукорежиссер Александр Борисович Линецкий.
Вот вы смотрите футбол по телевидению, и как вы относитесь к тому, что комментатор говорит то, что вы видите? Был пас налево, пас вперед, там, этот остановил мяч грудью. Да я вижу, что он остановил мяч грудью. Ты скажи что-нибудь такое, чего я не вижу, но что вместе с тем, что я вижу, ты говоришь, и я вижу, вместе это я стану богаче. Мне кажется, что роль музыкального оформления на театре в этом-то и состоит.
Да, такие пьесы есть.
Композитор Юрий Шевченко.
Это пьеса украинского драматурга Кулеша «Патетична соната». Он творил в 30-е годы, был очень такой поисковый. И вот в его пьесе, которая рисует какие-то образы трагических 20-х годов, вся поэтическая линия, она вынесена в эту бетховенскую сонату. И когда вот речь зашла о написании музыки к этому спектаклю, я сначала развел руками, говорю, а что тут делать? Есть замечательная музыка, пусть она себе и звучит. Но потом, подумав, я решил, что, наверное, это будет неправильно, потому что это звучит не бетховенская соната, которая звучит, скажем, в концертном зале. Это звучит соната, которая пропущенная через души и уши персонажей, и она как-то уже изменилась. Конечно, в мои цели не входило дописать Бетховена, поэтому я не добавил ни одной ноты. Я себе представил те ощущения, когда отдельные ноты из бетховенской сонаты не идут следом за другими, а зависают, растекаются и превращаются в какую-то длинную ноту. Ведь когда мы представляем себе какую-то уютную гостиную, где звучит эта музыка, но мы в то же время знаем, что эта гостиная находится в каком-то пекле, то эта музыка как-то совершенно для нас уже звучит иначе.
Thank you.
важна какая-то цельность этой работы, для того, чтобы зритель, выходя после спектакля из зала, нес в себе ощущение той истории, которую ему рассказал театр. И если выходит зритель и говорит: «Боже мой, замечательную музыку написал композитор, скажем, Шевченко», то, наверное, для меня это хорошо, а для спектакля плохо. Наверное, моя музыка вываливается из общей палитры, или же там кому-то нравятся костюмы, кто-то хвалит сценографию или какого-то отдельного актера. Наверное, тогда не сложилось, не получился этот вот цельный творческий акт, если так высокопарно выражаться.
Вообще моей мечтой когда-то было создать такую симфонию шумов, сделать музыку из всех звуков, которые нас окружают. И мне казалось, что именно такая музыка может звучать в театре.
Говорит звукорежиссер Алла Заманская.
Музыка, состоящая из скрипа двери, дождя, где-то пробивающегося какой-то действительно самой как таковой музыки. Я делала музыкальное оформление спектакля замечательного киевского режиссера Валерия Бильченко «Археологи». Мы решили тогда, что на протяжении всего спектакля будет звучать пустой эфир, чистый эфир радиоприемника. И как это сработало замечательно на спектакль. Потому что речь шла о поколении хиппи, о поколении детей, которые выросли в 70-е годы. Все поколение этих людей выросло под звук глушилок, шипящего эфира, когда слушали эти запретные радиостанции, через которые только и могли услышать музыку, которая интересовала, какую-то информацию получить. Это сразу внесло зрителя вот в то состояние того времени.
Вот вы представляете, у нас в театре во время спектакля мы можем звук направлять по 17 направлениям. То есть у нас на сцене 5 направлений, в зрительном зале, скажем, там 8 направлений. И мы используем направления, которые лежат вне пределов зала. Как бы звук вне пространства, в котором происходит действие. Мы ставим говорители в трюм сцены, и тогда локализуется направление звука, что звук идет из-под земелья, из преисподней.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре».
Мне хотелось заниматься тем, чтобы рассказать какие-то истории с помощью звуков. Без единого слова, хотя вот в том эксперименте, который я записала, работая уже в молодежном театре, там присутствует даже текст, начитанный из 13 главы послания к Коринфянам святого апостола Павла. И мне было интересно, воспримут ли это действительно вот как историю. То есть человек из этого внешнего мира, окруженного вот шумами улицы, попадает в такую музыкальную как бы шкатулку, он поднимается наверх по лестнице, одновременно звучит смешанная музыка, начиная от лютневой, кончая рок-музыкой. Он заходит в квартиру, открывает ключом дверь, попадает в абсолютно молчащую такую комнату, в которой начинается дождь. И сквозь этот дождь звучит вот это послание к Коринфянам и где-то там еще финальные аккорды Кармен Бюзе. Я совершенно была потрясена, когда познакомилась в театре Франко с таким замечательным человеком, как Александр Петрович Лисица. К сожалению, уже умер. Он работал шумовиком. Александр Петрович из каких-то деревяшек, железячек, гороха делал совершенное чудо. Например, у него была огромная сита, в котором катался горох. И это мог быть и дождь, Это могли быть и приливы и отливы моря, например. Кроме того, он из простых деревяшек с какими-то вырезами внутри, они были покрыты специальным таким бархатом, он имитировал звук лошадиных копыт. Как он это делал? Это был целый спектакль, когда в спектакле «Дядя Ваня» в постановке Сергея Данченко нужно было сымитировать приходящую и уходящую пролетку или лошадь, которая подвезла Астрова или кого. Нужно было видеть, как преобразовывался этот человек и начинал руками скакать, как лошадь, например, или как он водил этим ситом и создавал дождь в спектакле «Моя профессия сеньор из высшего общества». Он занимал небольшую коморочку в театре, которая была наполнена удивительными вещами, которые можно разве что увидеть только на свалке. Это были какие-то маленькие гвоздики, кусочки дерева, кусочки ткани. И из этого всего создавалась вот вся шумовая жизнь спектакля. Это было из природы театра. Сегодня то, что используются мини-диски, магнитофоны, работают с радиомикрофонами, это уже немножко не театр. Потому что в театре все должно быть как будто в жизни.
Я очень хорошо помню, какие плохие оркестры были в драматическом театре. Диплома никто у них не спрашивал, и виртуозности от них не требовалось. Но страшно даже не это. Они играли не очень вместе, не очень чисто, но каждый спектакль – это сочетание жестко чего-то поставленного, обусловленного, и в любой момент отклонение, которое может возникнуть по разнообразным причинам. Не говоря о том, что у нас кошки выходят на сцену время от времени. И я сделал очень давно очень важное для себя открытие. Очень здорово сыгранное и очень хорошо записанное в классных студиях звукозаписи музыка театру меньше подходит, чем сыгранная самодеятельно, записанная в не самых лучших условиях. Ну, я уже не говорю о том, что никогда не надо использовать хор профессиональный. Лучше пусть свои артисты споют, если это даже будет звучать в виде фонограммы. Стерильность театру противопоказана. Потому что в любой момент может упасть что-то, лопнуть лампа, выйти кошка, не выйти вовремя на реплику артист, заставляя остальных выкручиваться. Я же не говорю о том, что могут штаны упасть. И тогда вот эта академическая, хорошо записанная музыка, она чужая. Самое смешное, что я знаю, но это было не со мной и не при мне, это передают от поколения к поколению. Значит, у звукооператора порвалась лента в двух местах, и он вклеил этот кусок задом наперед. А этот кусок, это шел спектакль об Отечественной войне, и там из Ставки звонил Сталин. И вот Утин здесь живьем говорил, а голос Сталина в записи звучал. И вот, когда, значит, оператор включил эту ленту, которая задом наперед, там пошли какие-то совершенно нечленораздельные звуки. Не растерялся на сцене один артист и сказал, волнуется, по-грузински заговорил.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре».
Количество спектаклей, где музыкальное оформление сделано самим режиссером, становится все больше и больше.
Звукорежиссер Александр Борисович Линецкий.
Это вообще одно из следствий того, что театр стал очень режиссерским. Сейчас есть очень много режиссеров, которые завели себе фонотеки дома. А в чем смысл? Ведь своя фонотека отражает его пристрастия музыкальные.
Ну, меня пока, слава богу, обминула та участь, когда режиссер мне давал какие-то очень конкретные задания и говорил, напиши мне вот вступление там веселое на 30 секунд, а потом канкан или похоронный марш.
Композитор Юрий Шевченко.
Вот наша одна из таких работ с художественным руководителем молодого театра Станиславом Моисеевым. Это не первая работа «Дон Жуан», поэтому у нас есть какой-то уже опыт общения, поэтому нам много раз говорить уже не нужно. Наверное, спектакль молодого театра «Дон Жуан» был спектакль не о расхожем, так сказать, типаже в банальном смысле, так сказать, дамского сердцееда. Речь шла гораздо шире. Проблема ставилась вот человек и Бог, человек и грех. Конечно, здесь нужно ощутить ту интонацию, ту атмосферу, которая могла бы быть, скажем, в ту секунду, когда Дон Жуан и Сганарелли заходят в склеп к командору. Вот я считаю, что композитор просто обязан ощутить, как в это время колебался воздух, представить себя на месте, как колотилось сердце или не колотилось, или как, там, я знаю, потели руки, скажем.
Когда я ставила уже как режиссер спектакль «В ожидании Годо» Бекета в Киевском экспериментальном театре,
режиссер Алла Заманская,
стал вопрос о звуковом музыкальном оформлении спектакля. Для меня это было ужасное мучение, и я отказалась от всякой музыки, потому что в этом спектакле само звучание человеческих голосов — это уже музыка. Оно выстроено в определенном ритме, оно создает целую полифонию, симфонию. Актеры это исполняли с разными ритмами в каждой сцене, с темпами голосов. И получился спектакль, созданный из тишины, где из тишины звучит только человеческий голос и звонок телефона. И тем не менее зритель совершенно спокойно выдерживал такой спектакль, потому что, ну что такое в театре спектакль сегодня без музыки? Это же почти невозможно выдержать. А здесь зритель совершенно доверял этой ситуации, когда не нужно музыки, нужно слышать человеческий голос.
Вот такая звучащая тишина. Даже вот мы сейчас сидим, вокруг нас тихо, да, но если мы прислушаемся, нас окружает очень много музыки. Городской музыки, машина проехала. Просто тишины не бывает. Тишина бывает только окрашенная каким-то человеком. То есть кто-то эту тишину слышит или слушает.
Был такой случай, я сидела на кухне, это была ночь, была абсолютная везде тишина, и вдруг я услышала какие-то цикличные, чуть нарастающие звуки. Так мог бы звучать ветер в трубе, в колонке. У меня не было колонки никакой, и я была очень удивлена. Я стала искать источник этого звука и решила каким-то образом приблизиться к нему. Когда я открыла окно и выглянула во двор, окно соседей было открыто, и там плакала женщина. Вот этот звук ветра, который преобразился для меня в эту настоящую заплачку, которую она исполняла, причем это была настоящая классическая заплачка, цикличная, с завываниями, из ветра в голос. Это то, что подсказала жизнь, а на самом деле это замечательный, в общем-то, образ. Она действительно плакала.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Музыка в театре». Говорит радио «Свобода» «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки».
Я по свету немало хаживал, жил в окопах, в землянке, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но Москвой я привык гордить, но Москвой... Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва».
О своих любимых пластинках рассказывает актер и режиссер Вениамин Смехов.
В 61-м году, когда я закончил театральное училище имени Щукина, я добровольно удрал из Москвы в Куйбышев с тем, чтобы через год оттуда же удрать назад. Но это был показательный для меня год, важный. Я вполне хорошо разочаровался в себе как в актере. И дальше наверстал упущенное уже в объятиях театра на Таганке через 2 года. Но в самом Куйбышеве было обстоятельство такого рода. Выходила вполне самодеятельная пьеса местного автора, где сталкивались лбами разные интересы и амбиции актеров. Каждый хотел играть, а меня назначили на главную роль. С этой главной роли меня сняли, а дали туда малопригодного актера. Но за что меня перевели во второй состав? А вот за что. Мы обожали тогда реабилитированную песню Павла Когана «Бригантина подымает паруса». Если сейчас вслушаться вообще, чем мы тогда увлекались и что означала романтика без кавычек, то диву даешься. Песня действительно славная для бездумных мальчишек, но все-таки ее так сильно идеологизировать, как мы это делали. Мы противопоставляли себя всему старчеству этого театра. Мы пели, задыхаясь от гордости за то, что мы идем прямой дорогой в Сибирь там или куда-то еще. Как она заканчивалась? И теперь и в радости, и в горе стоит чуточку прикрыть глаза, и увидишь, как на далеком море бригантины пьем за яростных, за непохожих, за презревших грошевой уют, мнется по ветру веселый Роджерс или Роджер. В любом случае, флебустьеры и авантюристы, братья по крови, горячие и густой. В общем, это подходило близко к графе русских революционеров, разбойников, создателей советской власти. Но мы этого тогда не чувствовали. Музыка в театре на Таганке, как сегодня издалека кажется, это просто было совершенно непоправимое счастье. Только мы его не понимали. Мы не понимали цену своему счастью, когда выходили кланяться после спектакля «Жизнь Галилея» в 66-м году, премьера, и Высоцкий останавливает первые аплодисменты и обращается к залу, и мы все задыхаемся от сочувствия главному герою. Я играл свою любимую комическую роль, там, куратора Приули, а Володя обращается к зрительному залу. «Сегодня среди вас находится великий композитор нашего времени, которому мы обязаны вот тем, что вы сейчас услышали, Дмитрий Дмитриевич Шостакович». И мы увидели с удивлением. Мы же мальчишки были, нам было по 26-28 лет. Вскочил Дмитрий Дмитриевич, абсолютно антипубличный человек, и который, видимо, боялся этой публичности. И теперь надо мне радиослушателям показывать, как он подскочил к рампе, быстро пожал руку нам троим, стоящим впереди, и выскочил, потому что переносить эти публичные комплименты он не был способен после всего, что ему сломала предыдущая эпоха. Альфред Шнитке, который был своим человеком настолько, что когда я придумал веселую историю «Али-Баба и 40 разбойников», она потом стала, извините за хвастовство, самой тиражной пластинкой на фирме «Мелодия», ну, не только потому, что я там так удачно выступил и пересочинил Шахерезаду, но и потому, что музыка Никитина и Берковского была классной, и исполнители Юрский, Джигарханян, Табаков, Тинякова, Филатов. И вот к Шнитке, написав эту свою пародию на Шахерезаду, я спокойно мог обратиться и сказать: «Альфред, а вы не напишите музыку к моей вот этой ерунде?» Но я тогда не говорил к ерунде, я говорил к мюзиклу. И Альфред всерьез прочитал, одобрил и сказал: «Наверное, Веня, лучше было бы, если бы вы ее дали кому-нибудь из нормальных композиторов, потому что я же все равно такое сочиню, что спеть никто, кроме профессиональных музыкантов, не сможет». То же самое говорил и Эдисон Денис. Вот наши были близкие. Потом появился у меня другой шанс. Я сочинил пластинку «Жили-были ежики», тоже вполне известную. Мои фантазии на тему «Братьев Гримм» играли артисты Таганки. И там же я сочинил какие-то песенки. Так вот, композитор, которого когда-то, к счастью, Таганке рекомендовал Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Юрий Буцко, ну, уже названный великим, и все, и дай бог ему здоровья, непростой жизни человек, но мы ему обязаны и Гамлетом, и «Зори здесь тихие», и Пугачевым, лучшими спектаклями, спектаклем «Мать» у любимого. Но мы были настолько дружны, настолько в одной корзинке, что я мог, вот, не убоясь наглости, попросить его: «Юра, ты можешь написать музыку? Вот я сочинил по «Братьям Гримм». Я ему прочел, и он сочинил. Как только получилась первая песня, я тут же Высоцкому в гримерной сказал: «Ты должен играть эту роль, потому что лучше тебя никто не споет». А Володя в это время записывал «Алису в стране чудес». Мне пришлось самому играть и спеть. Называлась пластинка, и сейчас называется диск, «Жили-были ежики». Это первая песенка, которую сочинил Буцко. «Жили-были ежики, целая семья. Ежевые детки, детки,
Ёжина моя, все хозяйство ёжина, глажено, ухожено. Надо вам сказать, травка отутюжена, можно после ужина ежедневно спать. И так далее.
Особый, вообще говоря, знак нашего везения на Таганке – это, конечно, авторы. И прежде всего, конечно, Николай Эрдман, значение которого как-то было абсолютно адекватно воспринято гениями русского театра, а потом вместе со сталинской эпохой, когда его утопили, уничтожили и напугали, и он больше ничего не писал, но прожил свои 70 лет. И только сейчас постепенно это значение туда же и возвращается, где оно было названо Мирхольдом, Гоголь нашего времени, Есениным. Это наверняка будет лучший писатель советской России, Станиславским, когда он слушал «Самоубийцу». Я вчера слушал Николая Робертовича Эрдмана, трижды просил сделать перерыв, чтобы не умереть от смеха. И вот Николай Робертович сейчас предмет моего главного упования, я ставлю на русском языке. До этого я поставил на английском, а теперь, слава богу, на родном. Я ставлю спектакль «Самоубийца» в молодежном театре в Москве. Так, как разговаривал Николай Эрдман, это удивительно. Вроде бы заикался, а на самом деле еще слышнее был каждый звук. Это был очень близкий человек Дмитрию Шостаковичу. И занимаясь этой радостной авантюрой, постановкой спектакля по «Самоубийце», почему авантюра, потому что ни «Самоубийцу», ни «Ревизора», я думаю, поставить нельзя на авторском уровне, так как они читали и Гоголь по воспоминаниям, и Эрдман, потому как мы успели услышать на Таганке. Но Шостакович помогает. Вот есть знаменитая джазовая сюита, даже две. И вот оттуда я набрал музыки, которая так красиво оформляет, поддерживает, согревает звучание прекрасной речи, белого стиха Эрдмана. Но я это воспроизвести не смогу.
О своих любимых пластинках рассказывал актер и режиссер Вениамин Смехов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы идем по максимуму отбора газа из хранилища.
Они оказывали финансовое содействие изготовителям этой продукции, растлителям несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Трагедия произошла на ледовой переправе через Большой Енисей.
Мы религиозное сообщество, и Аллах запрещает нам лгать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
21 января в 13 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье». Тема «Игромания». Что это, дурная привычка или все-таки болезнь? А если болезнь, то как ее лечить? Россия сравнительно недавно столкнулась с этим злом, но определенные попытки вернуть людей к нормальной жизни ведутся. В эфире главный нарколог Москвы Евгений Брюн. Слушайте «Радио Свобода». Для тех, кто занят днем, программу повторяют в час ночи по Москве в воскресенье.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос – www.svoboda.org.